Вы слушаете шоу Думбоин, да? И в эфире передача «Спойлер-хана».
Йоу-йоу-йоу, всем привет, это подкаст «Шоу Думбоин», да? И первый выпуск наших бонусных эпизодов «Спойлер-хана», где мы гораздо более детально обсуждаем сериалы, фильмы, которые недавно вышли и которые желательно обсуждать без спойлеров в обычных выпусках, но здесь же мы будем обсуждать с полномасштабными спойлерами, поэтому слушайте на свое собственный страх и риск. Да? Я все правильно сказал?
Да, все правильно. Дайн далыңдар, спойлерлар келе жатыр. Спойлер за инкоминг.
Спойлер-хана.
Спойлер-хана.
Первый выпуск.
Да, спойлер-хана.
In the house.
Да, спойлер-хана. Можете предъявлять свой читательский билет и присаживаться в аудиторию. Главное, какие правила у спойлер-ханы? Слушать внимательно и
не перебивать.
Не перебивать и громко не разговаривать. Спойлер-хана. Это что же выпрямо? Спойлер-хана — это как тап-хана, только вместо книг у нас.
Спойлеры.
Спойлеры. Да. Раздаем всем спойлеры.
Да, особенно на Ниссаны и на Тойоту.
Да, да. Ну, давай, у нас какой объект спойлеризации сегодня?
Объект
долгожданный.
Спойлеризации — это сериал «Last of Us», где мы постараемся без подготовки, но очень
душевно
и преисполненные энтузиазмом обсудить все события, которые произошли за первый сезон, и чуть-чуть подбавить их интересными деталями из закулисья и из игры, на которой, собственно, основан весь сериал.
Собственно, поделиться своими впечатлениями. Вот, ну, у меня очень свежие, ну, у нас у обоих свежие впечатления, потому что 9-ю серия вышла вот недавно, мы записываемся.
Да, буквально день назад.
Да, день назад, я посмотрел даже меньше 12 часов назад 9-ю серию.
Это высочайший уровень подготовки у тебя.
Знаешь, какая мысль пришла, когда просмотрел 9-ю серию? Там же, получается, бэкстори же раскрыли, то, что ее изначально, когда она родилась, ее передали, чтобы вот Мэри.
Эти светлячки имеешь?
Да, да.
Которые на самом деле.
Ну, то есть, вот эта женщина же черная, ей передали.
Да, да, да.
Как передали с просьбой. А потом она ее же передала Джоэлу. И когда я это все смотрел, когда вот эта бэкстори раскрылась, я подумал, знаешь, что Элли должны были звать не Элли, а Аманат. Не потому, что она хочет реабилитировать сомнительное политическое наследие предшественника, а потому что, ну типа, изначально, ну, значение слова Аманат — это когда ты что-то передаешь кому-то, это
ценное,
может быть,
да?
Да, это может быть вещь, это может быть человек, это может быть просто мысли, да, что-то передать кому-то. Аманат, как это на русский переводится?
Достояние?
Нет, это не достояние, это типа когда ты передаешь кому-то что-то.
Ценность.
Что-то ценное.
Польза.
С надеждой, с просьбой, очень важно, с просьбой, о том, чтобы ты сохранил это, или там передал, сюз Аманат. Просто передать привет кому-то, кто-то важный, да, Аманат. Может, Аманат вещь передать, сказать, не знаю, вот эта камера, которую я пользовался 50 лет, пожалуйста, сохрани ее, как память обо мне, или просто, чтобы она рабочей была. Или вот людей передавали, как Аманат тоже, это из нашей не совсем далекой истории, в те же 30-е годы во время Ашашлыха, Голодомора, или там во время Второй мировой войны, когда родители понимали, что они идут на верную погибель, передавали своих детей как аманат другим людям, кому они доверяли, чтобы они там позаботились об этом человеке.
Окей, Элли, да.
Элли, да, аманат.
Ты очень долго объясняешь свою шутку, но...
Ну, это не шутка, это мысль. Это мне так, да, это легкий смешок, но в целом просто то, что... Наверное, она характеризует путь развития персонажа.
Окей, у меня парочка вопросов для тебя. Во-первых, ты не играл в игру.
Нет, я не играл.
Ты смотрел только сериал.
Да.
Второй вопрос. Ты считаешь Элли и Джоэла хорошими людьми?
Ух. Блин, там же, видишь, просто это все же... целом, когда мир с ног на голову переворачивается, и очень сложно опираться на те модели морали,
которые есть. Не надо просто глубоко уходить в это, просто на поверхности. Но это главные герои, это протагонисты, понимаешь, в данном шоу. И, по сути, протагонисты, за которыми...
А что такое хорошие люди, ладно, хотя бы?
Ну, как ты их характеризуешь вот в нашем мире условно? Ты считаешь себя хорошим человеком?
Нет.
Блядь, не углубляйся, просто ответь да или нет. Ну, это очень просто на самом деле. Просто, ну, типа, базовые какие-то характеристики, знаешь, я не знаю, как это описать даже.
Ну, блин, это очень сложная категоризация. Хорошие люди. Я же себя, даже себя не считаю прям хорошим человеком. Блин, нет, это не хорошие
люди. Не хорошие люди.
Не скажу, что не хорошие люди. Недостаточно доказательств того, чтобы говорить, что это хорошие люди. Вот.
Хорошо. Следующий вопрос. Чувствовал ли ты вот эту вот возрастающую близость и связь между Джоэлом и Элли
я
за время всего сериала?
Возрастающую связь между Джоэлом, Элли и мной. Угу. И не хотел их отпускать. Поэтому... Ну, да, конечно.
Да.
Между ними, да. Там же в конце вообще кульминация того, что он реально видит. И... Ну, угу. Мне кажется, там конфликт второго сезона на этом и зарождается, что там будет... Вот, опять же, возвращаясь к моей мысли о том, что там она, это не просто такая шутка, она вкидывает. Uh-huh. Это просто это может предопределить траекторию развития персонажа. То есть, uh-huh. В первом сезоне все-таки Элли рассматривается как реально, как Амана Трасайдин, не самостоятельный элемент всех расставлений. Uh-huh. То есть рассматривается как несостоятельный элемент, которого нужно кому-то перепоручать, как Аманат. Сначала это была вот эта Firefly-ша,
Марлин,
а потом это был Джоэль. Uh-huh. А, и весь первый сезон она провела, как, грубо говоря, как там, не знаю, как больше как объект, как игрушка.
Карго.
Не знаю, да.
Груз.
Как карго. Да, как карго. А второй сезон, мне кажется, она будет уже перерастать из Аманата вот в что-то самостоятельное. Какая получилась, я не планирую, но получилась какая-то странная политическая аллегория.
Ну, по сути, она же по последней серии первого сезона самостоятельно
Все равно это были глимс, и сезон же закончился на том, что все равно ее-то вызволил оттуда Джоэль, она была вообще без сознания.
Вот. Окей, хорошо. Как ты считаешь, хороший ли был поступок у Джоэля?
Нет, это был полностью эгоистичный поступок. Он думал только о своих интересах, uh-huh. о своих эмоциях. Вот.
Прикольно, знаешь, вот что.
А, вот. Заканчивая ответ на вопрос, хорошие люди они? Они нет, это не, они не хорошие люди, и Джоэль поступил нехорошо. Но имею ли я право их осуждать или его осуждать? Нет. Вот.
Почему? Не имеешь права.
Ну, то есть это они делали не прям универсально плохие вещи. То есть, uh-huh. Точно не делали хорошие вещи, но все равно спектр.
Ну как, они убивали людей?
Ну, мир такой, чудил. Ты или тебя же. Мир такой. Они же не просто приходили, чтобы просто убить людей. Они убивали людей, потому что это было Last Resort of Defense.
Ну да, самозащита.
Да.
Так и запишем. Самозащита. Окей, знаешь, что прикольное? Прикольно то, как ты выстраиваешь связь с этими персонажами. Потому что для игроков, которые, ну, играли эту игру, Last of Us, первую и вторую части, эта связь, она гораздо более эмоциональнее и ярко выраженней выглядит. Почему? Потому что в игре ты являешься сам этими персонажами. То есть ты играешь за Джоэля, и ты заботишься...
А можно вопрос? Там, ты только за Джоэля играешь, за Элли не играешь?
Бывают,
да?
Моменты.
За Элли играешь, да?
Да. Короткие. И вот о чем я говорил.
То, что эмоциональная связь более глубокая у игроков.
Да, нежели у тех, кто смотрел только сериал. Почему? Mm-hmm. Потому что игра, она, ну, по сути своей, интерактивная. Mm-hmm. То есть ты управляешь действиями персонажей и Джоэла, и Элли в первой части. Мы говорим конкретно про первую часть, вторую часть мы не будем затрагивать, потому что там слишком спойлер, она.
Даже для меня.
Которым, я не готов. Да, вы не готовы, любители сериала.
Да.
И,
ты так знаешь, как будто мы не готовы, маменькины сынки.
И знаешь, вот все вот эти вот действия, которые выполнял Джоэл в сериале, их выполняешь ты сам. Mm-hmm. То есть ты защищаешь Элли от внешней опасности, mm-hmm. ты ее обучаешь mm-hmm. каким-то базовым навыкам самосохранения mm-hmm. и выживания, mm-hmm. самообороны. И ты каждый вот этот вот событие переживаешь mm-hmm. вместе mm-hmm. с ними, mm-hmm. Как, собственно, исполнитель этих действий, mm-hmm. а не как не наблюдатель. Mm-hmm. И вот эта вот эмоциональная связь, которая набирает просто высочайший пик, кульминацию, как ты сказал, mm-hmm. ближе к концу, она как раз-таки в первую очередь на это влияет, на вот это решение. Mm-hmm. Спасать Элли от этого или не спасать. Mm-hmm. Потому что что произошло в сериале? Джоэл и Элли добрались до Солт-Лейк-Сити, до базы светлячков, Файерфлаев, и выясняется, что Элли собираются оперировать, вытащить ее мозг, чтобы изучить ее грипп, который в ней порос, и ее иммунитет.
Грубо говоря, короче, на мясо пустить, по идее.
Ну, грубо говоря, да, чтобы... Возможно, возможно, они не были на 100% уверены, как в игре, но как будто они уверены на 100% в сериале, в том, что у них получится сделать вакцину
да.
против гриба Cordyceps, угу. который бушует в этом мире. И вся игра, она как раз-таки выстраивает вот эту вот связь. Угу. То есть ты не то чтобы влюбляешься, Элли, ты становишься ее интерактивным отцом, угу. Грубо говоря, uh-huh. да, и каждый ее успех для тебя важен, каждый ее проигрыш для тебя также uh-huh. важны uh-huh. одинаково. И вот эта вот связь между игроком и Элли, она как раз-таки и приводит к этому решению, которое принимает Джоэл. Uh-huh. То есть ты сам принимаешь это решение, ты не хочешь отдавать ее на растерзание uh-huh. врачам. Тебе не важно, спасет ли она огромное количество людей в этом уже постапокалиптичном мире. Uh-huh. Тебе это все абсолютно не важно. Для тебя важно сохранить ее жизнь. И то, какая она есть. Веселая, любопытная, жизнерадостная, постоянно шутящая глупые шутки. Uh-huh. Но, тем не менее, ты пропитан такой, в некоторой степени, знаешь, родительской любовью к этому персонажу, uh-huh. к ней. И, естественно, ты не хочешь, чтобы она умирала, и ты прекрасно понимаешь, что испытывает Джоэл в этот момент. И ты также берешь в руки автоматы и все, что имеется, гранаты, и поднимаешься по этой больнице вверх к операционному кабинету через тысячи, ну не тысячи, через десятки людей, через десятки препятствий, и ты, ну, доходишь до конца. И испытываешь просто нереальные эмоции под конец. После того, как вы выбрались оттуда, и после того, как Джоэл говорит, что ну, все пошло не по плану, угу. на больницу напали, я тебя спас.
А игра тоже так же, да,
завершается? Да, точно так же. И они были вынуждены убегать оттуда срочным образом. И все заканчивается тем, что Джоэл говорит Элли, да, типа, все, что я рассказал uh-huh. о произошедшем, это правда. Элли говорит, окей, uh-huh. и на этом заканчивается игра. Mm-hmm. Точно так же, как и сериал.
Mm-hmm. Ну, прямо один в один сделали, да? Прям
да, полностью один в один.
100%
и поэтому, видишь, я задаю тебе вот эти вопросы, uh-huh. потому что уровень восприятия персонажей и истории с точки зрения игрока и с точки зрения зрителя сериала, они кардинально отличаются, потому что можно? Разные формы медиа работают на разные рецепторы в нашем организме.
Можно ремарочку небольшую
сделать? Давай, давай.
Булшит это все. Ну, типа, реально, чувак, это как будто, не знаю, ты, это все равно, что, не знаю, когда тетя пришла, говорит, ой, я знал твою маму до твоего рождения. Ага. На самом деле, я твою маму больше люблю, но ты моя мама. Нет, это моя мама.
Ты какие-то... Ты какие-то детсадовские ассоциации проводишь здесь.
Детсадовские. Кто здесь детсадовский? Кто-то мне предъявляет за то, что он, видишь ли, стал уже цифровым отцом, столько для Элли сделал. А что ты сделал? Вы же в аул не ездили ради нее там два ведра воды привезти? Вы просто вот пальчиком вот здесь в аудио не видно, но что вот действие? Вот вы за грибком вот так вот максимум двигали? Вот пальцами максимально вот так вот двигали. Че? Вы же требуете, как будто я же ее взрастю. У нас эмоциональная связь больше, чем у вас. Нет.
Это никак не относится к нашему разбору спойлеров. Но, тем не менее, мне интересно сравнить вот эти вот эмоции, потому что все-таки в конце концов...
Наши лучше, а не первозданные.
В конце концов, форумы медиа сильно отличаются, и восприятие сильно отличается. И да, мне интересно за этим наблюдать.
Такой вопрос.
Угу.
Назови тот момент, когда ты влюбился именно в сериал. Да, ты смотрел. Какой?
Ну, это, наверное, вторая серия.
Ага, какой момент?
Ну, это сцена в музее.
Блин, да-да-да-да-да.
Да-да-да, скорее всего.
Даже.
Сцена в музее. И всякие, знаешь, такие мелкие отсылочки, хинты, которые оставляли создатели.
Видишь, ты любишь... Вы не по-настоящему любите сериал. Вы любите сериал за то, что она напоминает вам о ком-то. Это не настоящая любовь.
Давай,
это вы просто вы травму свою переживаете.
Давай ближе
к делу. А мы любим по-настоящему. Я тоже влюбился вот в этот момент. В эпизод в музей. Это, блин, там было все, что нужно там. Там было вот это напряжение, элемент хоррора. Все эмоционально, ты полностью вовлечен, ты за них переживаешь, тебе страшно.
Uh-huh.
И ты, когда они появляются, тебе реально страшно становится. Это был момент, когда я реально влюбился в этот сериал и понял, что следующие несколько недель и те 9 часов, которые я посвящу, они будут лучшими. И, блин, потому что до этого все равно был, да, это было прикольно, это было интересно. И смотрел я сериал, без прям вот такого, знаешь, интереса и фанатизма, но вот в этом моменте я понял, что нет, mm-hmm. Все, меня завоевали.
Mm-hmm.
Вот это классно. Mm-hmm. Вот этот момент. Какие еще мысли, вопросы, где есть? Mm-hmm.
Ну, как по-твоему сериал в целом сделан с точки зрения, знаешь, такого массового медиа? Типа, все-таки это сериал от HBO, от канала, на котором выходили «Игра престолов», на котором выходил «Рим», «Клан Сопрано», куча-куча других культовых сериалов. И опиши, не знаю, свое восприятие с этой точки зрения.
Как самого сериала, да? Там же все есть, не знаю. Первая серия тоже очень увлекающая, вовлекающая. Сценарий топ, представление, не знаю, CGI элемент топ, а игра актеров, я же говорю, у Элли, мне кажется, она вообще в траектории, чтобы стать вообще одной из величайших актрис, вообще людей, которые в этой индустрии были, в этой форме этого жанра были.
Белла Рамси заслужила награду, да?
Да. И в целом виден вот этот потенциал, что она вот куда-то вот туда идет. Педро Паскаль. Вообще тоже Hall of Famer, мне кажется. Уже Hall of Famer. В стольких культовых проектах принять участие. Не знаю. Тот же Томми, который братишку играл. Тоже. Актерская игра тоже у всех в порядке. Сценарий в порядке. Визуально, CGI, все в порядке. Не знаю, что может быть. В плане там, идеи, каких-то мыслей, тех эмоций, которые мне вызывают. Все на месте, я считаю. И сериал по праву может стать, правда, продолжителем этой линейки культовых хитов от HBO. Угу. По-любому.
По-любому.
Да.
Ну, это классно. Почему? Потому что я рад такому большому вниманию к видеоигровой индустрии. Я рад, что наконец-то у нас есть первая достойная экранизация видеоигры, над которой работал один из создателей.
Угу.
И это очень хороший прецедент создает. То есть это яркий пример того, как нужно экранизировать видеоигры.
Угу.
И какие видеоигры вообще можно экранизировать.
А как надо экранизировать? Какие три элемента?
Три элемента. Успех. Во-первых, это не менять основные какие-то сюжетные моменты.
Угу.
Во-вторых, не сильно менять персонажей и их образ в целом. И третий момент это фан-сервис, я думаю.
Первые два же это же тоже фан-сервис.
Нет, почему? Ты же не мог... Ну, тяжело было бы, знаешь, сделать сериал Last of Us и полностью там все поменять, как раньше это было принято. То есть, если вспомнить какие-то другие экранизации, типа, я не знаю, «Принц Персии», условно. То есть, там полностью поменяли всю историю, весь, как это называется... Не заготовку, а забастовку. Нет, за...
Затравку.
Затравку, да. Ну, вообще, там в целом поменяли все, как... все то, как началась история. Всю затравку истории поменяли. Образы взяли примерно те же самые, но чуть-чуть их поменяли в угоду трендам там киноиндустрии того времени. И очень сильно отошли от первоисточника. То есть «Принц Персии» изначально это такая сказка про добро и зло, где молодой принц, который всю жизнь был окружен богатством и вседозволенностью, внезапно попал в не самые приятные обстоятельства, ему нужно срочно взрослеть и принимать какие-то уже взрослые решения. А в фильме мы увидели совсем другое что-то, я точно не помню с этим, с Джилленхолом. Last of Us, они полностью сохранили канву. Все, основную сюжетную канву, образы персонажей, не стали сильно отходить, и нет-нет, моментами какие-то фансервисные штучки добавляли, которые влияют на сюжет и которые не влияют на сюжет, то есть без разницы. Вот, это такая, знаешь, идеальная формула того, как сделать успешную экранизацию видеоигры. Вот, и это не может не радовать. Также из интересного это то, что, ну, будем считать игру книгой, наверное, да, а сериал это, ну, такая, как сказать... упрощенная экранизация. Потому что все события из игры тяжело переносить на там, 9-серийную, 10-серийную какую-то ленту.
Короче, The Last of Us сделали то, что «Принц Персии» не смогли сделать. Или там другие еще кто? Много же еще было.
Да, попыток.
Witcher же тоже, да, с игры?
Нет, это изначально книги. А, да, и они в основном книги экранизировали. Да.
Были не Call of Duty. Call of Duty, мне кажется, скоро появится.
Да.
Были же этот Dota, World of Warcraft.
Ну да, 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 да. Ну, World of Warcraft это они довольно-таки очень близко к первоисточнику делали, но они просто сделали не очень хороший фильм из всего этого. Ну, возвращаясь к Last of Us. Да, нужно обязательно отметить, что книга по-любому лучше, так как игра, она сама по себе, ну, задумывалась как интерактивное приключение, и она, как я уже сказал до этого, влияет на эмоциональном уровне на игроков гораздо больше и шире. А также много событий, которые не попали в сериал, было бы тяжело экранизировать по определенным причинам, в первую очередь по причинам бюджета.
Например?
Ну, там очень много, знаешь, таких вот интеракций с зараженными, где и зараженных очень много набегает, тебе их нужно убивать. Это тяжело экранизировать, потому что бюджетные какие-то ограничения, потому что столько людей нужно нанять, чтобы, во-первых, они отыграли зараженных, во-вторых, чтобы этих зараженных, да, загримировали. Чтобы это все снять, поставить там, и так далее и тому подобное. И еще с точки зрения формы повествования. То есть, так как это сериал, и так как это история о персонажах, ты не можешь постоянно делать какие-то экшн-сцены. То есть, ты не можешь постоянно их загонять в рамки боевых действий. Потому что это не очень сильно работает на развитие персонажей. В первую очередь это работает на зрелищность сериала, который ты смотришь. И это очень пошло на пользу сериалу, я считаю, это решение. Ну, потому что все-таки тяжело поверить в то, что Педро Паскаль, условно состарившийся контрабандист, будет выкашивать 100 зараженных зомби один за другим и постоянно попадать им в головы, чтобы быстрее убивать, экономить патроны, допустим, да? А в игре это сделать гораздо проще, и это гораздо уместнее выглядит, потому что, ну, это видеоигра. Mm-hmm. Ты должен не только, знаешь, наблюдать за историей, принимать в ней участие и испытывать какие-то эмоции, но еще тебе нужно пострелять в кого-то иногда. Mm-hmm. Это один из базовых элементов, да, геймдизайна и видеоигровой индустрии в целом. Вот. А также, что еще стоит отметить?
А что тебя раздражало больше всего?
Я не знаю, что меня раздражало. Меня ничего не раздражало. Это очень ровный сериал, на самом деле. Для меня, как для человека, который несколько раз эту игру уже играл, знает всю эту историю до деталей мельчайших, ничего нового практически я от этой всей истории не узнал. И ничего, ну, практически не удивило меня. Меня удивило их решение поменять историю Билла в третьей серии. И это вот самая лучшая серия для меня, наверное. В остальном все было довольно-таки ровно. Не было таких прям высочайших моментов трепета и воодушевления, но и не было каких-то прям очень плохих моментов для меня лично. Можно бесконечно говорить про то, что понравилось, условно, опять же, то, что они поменяли историю Билла, то, как они обошлись с персонажами-братьями, сделав одного из них глухонемым. Это тоже интересный элемент.
В оригинале он не глухонемый?
Нет, но он разговаривал. И, ну, нормально общался. То, как они показали Джексон в сериале, сделав ее полной копией Джексона из второй части, это тоже было
что
классно. Ну, этот город, где Томми живет. Также то, что они много сделали камео актеров, которые принимали участие в производстве видеоигры.
А, такой тоже был.
Да, то есть в восьмой серии, серии про людоедов, появляется вот Трой Бейкер, как помощник этого главного Дэвида.
А он там да. ту же роль играл, да?
Нет, нет. Трой Бейкер — это изначально голос и движение Джоэля.
То есть
Трой Бейкер играл в игре Джоэла. В девятой серии появляется Эшли Джонсон, которая играет мать Элли. И она, по сути, является самой Элли в игре.
А, она успела вырасти?
Нет, она изначально была взрослой. Просто она играла ребенка.
А, да?
Да. И прикольно то, знаешь, вот это вот мета, где Эшли Джонсон в кадре рождает своего же персонажа, по сути.
Кстати, я поймал тебя на мысли, что она, капец, похожа они.
С кем?
С Элли. В смысле, как будто мне пока казалось...
Видеоигровой будто... Элли или с Беллой Рамси?
Беллой Рамси. Как будто бы, ну, с видеоигрой Элли было логично, потому что это она и есть же. Я думал, что мать подбирали под Беллу Рамси.
Нет,
так
нет,
получалось,
нет.
И там...
Это вот, Беллу прикольно. Рамси под мать подбирали скорее.
Прикольно, прикольно.
Потом в сцене с хирургом в этом, в операционном кабинете одну из медсестер сыграла актриса из второй части. Но она тоже крутая, типа, в целом, в видеоигровой индустрии. Я не буду говорить, кто она и кого она играла. Сами посмотрите, если что, потому что это уже спойлеры к продолжению Last of Us. Актер, который играл Томми в игре, он появлялся в серии с... Ну, в двух сериях с братьями. Помнишь, там ходил бородатый мужик в униформе военной рядом с этой женщиной.
Да.
Вот, он играл брата Джоэля.
В Канзасе, сцены в
Канзасе. Да. Больше как будто бы появлений актеров не было.
Прикольно, прикольно.
Насколько я помню. Ну, это вот основные персонажи. И Марлин играет, та же самая актриса, которая играла в игре Марлин.
Да. Единственная, кто сохранил свою работу.
Да, да. Вот, и очень много положительных сторон. Практически нет каких-то негативных сторон, наверное, для меня. Но если они есть, озвучите их, пожалуйста, в комментариях.
Да, абсолютно. Поделитесь своим мнением. У меня есть элемент, который меня раздражал. Меня раздражало тот темп, который они задали в первом, второй серии, потому что они сначала в третьей серии резко его уронили. И во время сериала вот эти некоторые замедления сюжета меня раздражали. Все равно, наверное, я как-то относился к этому сериалу как очень action-heavy сериалу.
Ожидал от него экшн-сцен больше, да?
Да, да, да. И когда сюжет замедлялся, как в третьей серии, потом в четвертой серии же тоже сюжет замедленный да. был, когда они да. в Канзасе были, в первой части. Вот. Они, вот это замедление меня раздражало.
Ну и в целом, знаешь, главный минус сериала в том, что там не чувствуется смена сезонов, времен года и то, насколько продолжительным весь этот путь был. Потому что в игре, как и в сериале, в принципе, все происходит в четырех временах года. Сначала идет...
Лето.
Сначала идет лето, потом осень, потом зима и потом весна.
Ну, по идее, есть в сериале, но да.
Не... Да, это никак не отмечается самими персонажами, либо какими-то плашками, но ну, в
это
игре...
больше саптл же такие, помнишь? Потому что в тех сериях...
Просто видишь основной момент. Это, в принципе, все обсуждают. И это важно озвучить. Потому что между, допустим, 8-й и 9-й серией меняется сезон.
Да-да-да-да-да.
Между, получается, 6-й и 7-й серией...
Зима, когда наступает, да?
Да, тоже меняется сезон. И в игре ты это четко понимал, потому что тебе и говорили «лето». Тебе и говорили, ну, этими не цифрами, а буквами писали об этом. Мол, вот осень наступила, и ты понимал, что прошло там условно 2 месяца с тех пор, как происходили предыдущие события. А здесь этого ощущения не было. Было ощущение, что они просто в временной какой-то петле двигаются.
Но, нет, у меня
ну, типа, очень быстро развивались события по сравнению с сериалом.
Те правила, которые, собственно, ты сам рассказывал. Да? Не рассказывай, а показывай, а не показывай.
Да. Все верно, абсолютно верно, но... об этом стоило подумать, я думаю, мне кажется, чтобы люди могли гораздо глубже ощутить именно вот эти вот временные какие-то тонкости, потому что очень большое время проходит со времен старта событий до конца.
Ну, блин, мне кажется, сейчас будет очень сильно вот это заметно во втором сезоне, когда Белла Рамси подрастет, она же уже подросла же, то есть когда она на интервью ходит, она все равно выглядит старше, чем в сериале.
Ну, во второй части, в принципе, Элли тоже взрослее, да. И я думаю, это будет логично.
Сколько Беллы Рамси лет?
20.
Нет, ты что, Беллы Рамси не 20?
Да.
19, я кажется.
Еще младше.
А она выглядит, да, младше, чем 10, на самом деле.
Да,
прикольно.
Да.
Прикольно. А, тогда, мне кажется, там будет пространство для того, чтобы ее с ее взрослением поиграть с точки зрения повествования. Как это, в «Игре престолов» же было, Ария Старк очень сильно же повзрослела во время съемок.
Ну так вот, создатели и Крейг Мейзин, и Нил Дракман говорят о том, что второй сезон не будет последним. То есть, ну, история второй части, она довольно-таки обширная, и, скорее всего,
ее разделят
да, на 2 сезона. И, скорее всего, потратят сезон на то, чтобы описать те события, которые происходили между играми. Потому что между играми большой таймскип имеется. Да.
Где второй сезон? Сколько времени прошло?
Ну, примерно, не знаю, 5 лет.
А, там уже прям очень сильно футуризм, да, уйдет все?
Ну, как футуризм? Там ничего толком не поменяется.
Апокалиптический футуризм.
Да.
Толком это будет же 2030-е годы, да, грубо говоря?
Ну, грубо говоря, да.
Прикольно.
Посмотрим, какое решение примут создатели, посмотрим, как это все будет
странно,
разворачиваться.
Странно, прикольно, они нужно создавать мир, как будто бы мир закончился в 2001 году.
Да. То есть там нет смартфонов,
да.
Нету электрон, нету какой-то вот продвинутой электроники,
да.
У них нету только радио.
А отсылки поп-культурные тоже.
Да, только вот до 2000-х.
Года. Очень интересно. Очень интересно.
Но это, по сути, упрощает тебе задачу. Тебе не нужно придумывать, как люди взаимодействуют с электроникой в постапокалиптическое время.
У меня сейчас мысль появилась, это получается, это же аллегория на... Вообще, вот эта вся ситуация, это аллегория на 9-11, да?
Нет, почему?
Ну, произошло очень такое... Во-первых, самолеты падали.
Ну, самолеты в любой... при любом апокалипсисе будут падать.
Да?
Ну, стук в дверь.
Нет, в целом, есть такое ознаменование, да, что типа самолет Терфлаган, Ахарзаман Беликс.
Нет, там же в текстах более образно. Are you fucking with me right now?
Боинг тарқлағанда кімдегім дейді. Не, я к тому продолжаю мысль. Ну, типа, это же тоже такое, то есть, событие, которое разделило американское общество на до и после. Первая причина. И вторая причина, это же, то есть, 9/11 и распространение корнецепса стало же результатом очень такой тесной, сильной, широкой глобализации. Вот это... И вообще всех вот этих зараженных кажется... можно... Зараженные же люди же, они... Вот и когда она в 9 серии вот эта мысль пришла, она же, по идее, заразилась. Mm-hmm. Она просит ее убить, там, ребенка дать. Но, по идее-то, типа, зараженные же, они же тоже живы. Они живут, они питаются, они функционируют, нужно жить же. Физически они живут. Поражен мозг.
Mm-hmm.
Поражен мозг. То есть люди — это просто два лагеря, которые... Один лагерь, который пытается двигаться в интересах каждого собственного, да, старого мира. А второй лагерь — это лагерь людей, которые двигаются объединенно, но двигаются не в своих интересах, да. А да, в интересах чего-то, что проникло им в мозг.
Да, тоже интересно.
Вот.
Интересная параллель, да.
Да. И они живые же, и они просто борются друг с другом.
Ну, вообще, я не думаю, что... как-то пытались те же самые эмоции передать, потому что это, ну, нереально те же эмоции передать от этого всего. Но я думаю, что именно экранизация, именно сериал многое брал от ощущений ковида, от ощущений пандемии, которая происходила буквально недавно. И на этом фоне ощущается, ну, совсем по-другому. Мол, мы уже пережили, знаешь, глобальное
пандемию.
Общемировое событие, mm-hmm. которое всех парализовало, mm-hmm. весь мир, mm-hmm. да? И мы знаем, каково это. Mm-hmm. И сериал Last of Us нам задает вопрос, а что если есть еще что-то хуже?
Да, что-то хуже. Да-да-да. Там, они... да, вопросы, которые поднимались в игре, они из-за пандемии стали... Просто они перепоняли эти вопросы, но да. Эти вопросы стали начали звучать глубже.
Да. Ну и тема любви, которая из серии в серию mm-hmm. передается, это тоже очень интересный момент.
Любви? А, еще я принял... еще идея же в 9 серии была озвучена, идея... тоже такая идеологическая, то есть... Они-то продержались столько времени, прошли через все это, потому что у них была цель, у них был вот этот маячок, который мы uh-huh. шли, надежда.
Uh-huh.
Надежда. И Томми, Джоэль ее начал терять.
Uh-huh.
Вот это тоже такой, знаешь, элемент, который ознаменовал переход Элли от Карго к самостоятельному, к самостоятельной личности, что она уже начала вселять надежду в uh-huh. Джоэля. Она начала принимать решения.
Ну да,
она
да.
Она начала
да.
влиять на процесс
да,
больше.
Да, да. В большей степени это связано именно с тем, что Джоэл принял все события, которые с ним произошли.
Да.
То есть он же всю жизнь был таким защитником.
Да, да, да.
Неуспешным защитником. Mm-hmm. Там дочь потерял, Тесс умерла. Mm-hmm.
Брат
где-то шляется да, да. без его ведома. Mm-hmm. И он чувствовал себя таким... Ну, кризис средних лет, да, 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 скажем так. А тут появилась Элли, которая дала ему шанс на исправление всех этих
ошибок.
И он как будто бы не мог себе позволить еще раз ошибиться. Риснуть, да. В конце, да.
Будто, да, он сдавался уже. Вот. В целом. И эту аллегорию можно, мне кажется, к жизни применить. Это, то есть к 9 серии как будто бы ты забываешь... То, из-за чего все это началось.
Да.
В первой серии ты... И это же как с жизнью же, то есть, когда иногда же бывает, что ты...
В круговороте
вот это все,
событий.
Где ты находишься как человек, как личность, оно же началось не как поползновение или там интересы какого-то взрослого.
Угу.
Это все началось с каких-то детских мечт или там детских просто стремлений.
Да.
И вот это все сюда, тебя сюда привело. Иногда просто очень легко забыть, почему ты все это начал вообще. И очень важно... полезно вспоминать о том, почему ты все это начал.
Да.
Возвращаться к сознанию ребенка.
Абсолютно верно.
Вот.
И с этой мыслью, я думаю, мы вас оставим.
Да, мы с ним вас оставим.
Расскажите нам, пожалуйста, как вам первый выпуск спойлер-ходы?
Да.
Стоит ли вообще это делать?
Да.
Интересно ли вам вот такие вот краткие обзоры, обсуждения конкретных сериалов, mm-hmm. фильмов, mm-hmm. либо франшиз, всего что угодно можно да, уложить делаем в обзор, этот формат.
Делаем обсуждение на заказ.
Да, да. Недорого, недорого.
Өмір біздің бәрі шоу, ал біз шоудың мойнында жүрміз. Бүгін біз шоудың мойнының алдына жүгіріп барып сіздерге айтып беріп отырық, шоу қайда баратын. Сондай. Ну, я думаю, скорее всего, те, кто слушали, это люди, уже посмотревшие сериал, поэтому делитесь своими мнениями о сериале. Может быть, где-то не согласны. Будем рады услышать контрмнение. Вот, послушать ваши впечатления. Берегите себя.
Берегите своих близких.
Берегите своих близких. И не забывайте, почему вы все это начали. И никогда не отказывайтесь от своей цели. Всем успехов, всем спасибо. С Дерьмой Берге был Лан, шоудың бойында подкасты. Мен Дос Мухаммед және Диас. Сау болыңыздар.
Пока-пока.